Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай и набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. И мы тут же вас услышим. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Это буковками. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Опять же, буковками, если смс. 24-20, короткий номер. Потом РКП, набор из трех букв. Потом пробел, потом мысли. 24-20, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат.
С удовольствием вас читаем, отвечаем на ваши вопросы и свои тоже темы задаем обязательно. Виктор Николаевич Баранец у нас последние дни на разрыв.
На разрыв.
Вот, и, к сожалению, с очередных съемок для очередного телеканала не успевает вернуться к нам, поэтому я тут вместо него в качестве разводящего. Про ленд-лиз мы вам обещали поговорить, причем обещали уже достаточно давно, точнее как, у нас как программа построена? Вы спрашивали?
Мы отвечали.
Да, мы отвечаем. Вот. Итак, во сколько нам обошелся ленд-лиз?
Ну, это как считать. Как всегда, вот в таких исторических моментах, особенно когда дело касается денег, у нас образуются две группы товарищей, которые бьются в кровь.
Одни говорят, что много, другие, что мало.
Да. Одни доказывают, что ленд-лиз вообще не сыграл никакой роли. Да и вообще в этом общем валовом объеме меньше 1%. А другие говорят, не-не-не-не-не-не-не, бжи-бжи-бжи-бжи-бжи-бжи-бжи. А вот, а самом деле, 12% самолетов, да? Да, поставили. Ну, с бронетехникой вроде как процент больше, но на самом деле он больше за счет того, что мы никогда до поры не производили бронетранспортеров. Угу. Танков всего, если всерьез брать, средних, где-то порядка 4500. А вот с автомобилями, да, тут 163%. Вот так вот. Ну, мы были довольно дикой страной, что говорить. Мы и сейчас, да, идем особым путем. Паровозов...
Я бы сказал, направлением.
Направление. Да. Паровозов аж 250%. Ну, и вы говорите, что никак не сказалось. А каким бы чертом вы тогда возили? На конные тяги, что ли, эшелоны? А вагонов так вообще тихие уже, сколько они нам всадили. Ладно, говорим мы. А насчет взрывчатки как? О, пожалуйста, половина взрывчатки ихняя. Угу. Медяшка две трети. А из чего делали пояски-то для снарядов? Из меди. Понятно. Люминь 106%. А это самолеты, вообще говоря. Ну... Ну, про олово там, который за 200%, и кобальт говорить не будем. Простой вопрос насчет авиабензина. Каждый второй вылет на ихнем бензине, а его же надо довезти. Угу. Не, это не в счет. Это не в счет. Ну, в конце концов, когда посчитали, вроде они нам почти на 11 миллиардов в тех долларах поставили, давай будем рассчитываться. Ну, изначально они считали, что поставщики, американцы, что, значит, примерно мы должны, с учетом износа, потери и все такого прочего, потому что ленд-лиз оплачивать мы должны были только в той части, которой техника уцелела и используется в гражданском обороте.
То есть, если погибло в бою, не
считается? Все, не в счет. Угу.
Даже если и по вине криворукого механика?
Ну, нашего. Да, да, угу. Да, да. Механика, как правило, уцелела, а техника, само собой. Вроде американцы считали 2,6 миллиарда. Мы, конечно, сразу уперлись. Они тут же цену снизили вдвое. Угу. 1,3. Мы опять уперлись. Тогда осталось 170 миллионов.
То есть
мы предложили,
практически ничего.
С нашей точки зрения, мы предложили. Они сказали нам нет. Опять переговоры пошли в 49-м году. Вроде как мы предлагали 200 с рассрочкой на 50 лет. Они цену снизили до миллиарда с рассрочкой 30. Ну и в конце концов, в 51-м-то они дважды снижали сумму. Дошли где-то до 800, мы соглашались на 300, а потом Иосиф Виссарионович все это надоело. И он сказал, что Советский Союз оплатил кровью все ваши поставки. Пошли вы. Они пошли. Ходили. Вот вернулись. И вот в 72-м году опять начали бодаться на этот счет. Мы соглашались вроде выплатить чуть не 700 миллионов, связывая это со встречным кредитом экспортно-импортного банка американского. Ну и вот уже три платежа сделали, а тут раз — Джексон Веник. Угу. Поправочку они приняли, и мы сказали: вот вам, ребята, возвращаемся на исходные позиции, мы вам ничего не должны.
А в чем заключается Джексон Веник?
А тогда этот поправка к закону была, или сам закон, как его называют, вообще эта поправка, была принята в связи с тем, что мы якобы не даем нашим гражданам еврейской национальности выезжать в Израиль. Угу. Ну, определенные сложности, конечно, возникали, спору нет. Мы это умеем делать.
Как бы разрешаем, но...
Да, с проблемами. Вот там типа то образование оплати, то еще что-нибудь. Ну, выдумывали всякую штуку, какая они тоже. Ну, в общем, мы заплатили 48 миллионов, и опять все рухнуло. И вот уж в конце концов, в 90-м году, опять наши начали переговоры. Окончательный срок платежа 2030 год и сумма 674 миллиона долларов США. Угу. Вот пока так. Ну, правда, тут еще распад СССР, опять передача долгов, опять кто кому за что должен. Ну, елки-палки, вроде как сошлись на том, что это не долг суверенный, а долг Парижскому клубу. А мы оплатили Парижскому клубу все, что могли. Ну и тем самым, в общем-то, на сегодняшний день стороны пока сошлись на том, что частично оплачено из 722 миллионов долларов около 60%, то есть всего 6,5% от цены общей поставок. Вот как надо уметь торговаться.
Да, не поспоришь.
А то люди идут в Сбербанк, берут, а потом коллекторы приходят.
Да и не только в Сбербанк, да. Здесь любое название можно подставить, разницы никакой не будет. Вот. А, так, спрашивают у нас, где Виктор Николаевич? Максим спрашивает.
На деле.
Максим. Ну, я в самом начале говорил. А, еще одна тема, которая меня очень волнует, это, естественно, вот эта вся история вокруг морского боя, как мы у нас в комсомолке это называем. Да,
морской собой. Убой.
Да. Соответственно, наши с Украиной, наши пограничники, ВМС Украины. И вот сегодня стало известно, аж сам глава СБУ признал, что да, на этих кораблях были разведчики.
Да.
Наши, СБУшные, все.
Были, конечно, разведчики. А как это так? А,
меня волнует, собственно, ровно такой вопрос, у нас буквально минута до конца. Они там положены или они были там конкретно в этот момент специально прикомандированы,
что
для этой провокации?
Я думаю, что они были там специально прикомандированы для этой провокации. Потому как, исходя из советского опыта, на посудину такого водоизмещения особисто ты никак не воткнешь. Это разведка.
Ну, там места нет, да.
И вообще они, если верить тому, что они сами сказали, они относились к управлению разведки главного управления СБУ.
Ну, то есть разведчики.
Чего вертеть? Да, разведчики.
А, что мне больше всего нравится в этой истории? Просто взяли прямо и сказали: да, там были наши разведчики. А это, на это мужество надо какое-то.
Да. Молодцы. Я вот думаю, хорошо ли наши досматривали их траулер теперь? Самый буксир, который приволокли. Может, там весь трюм взрывчаткой забит? Может, они мост хотели подорвать?
Думаю, что нам об этом не скажут, даже если так было.
Товарищ Адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов вместо Виктора Николаевича Баранца. А рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы, собственно, которые давайте будем задавать прямо с этой части. Сергей из Новосибирска у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да.
Вот, Михаил Владимирович, вы-то знаете Ходоренко все по радио, который выступает?
Знаем такого по радио.
Ага, и вот он недавно
и
сказал,
и по телевизору видали.
Вот у меня один-то вопрос этот все. И вот он сказал, что у России нет пока такой технической возможности, чтобы сбивать гиперзвуковые ракеты. Как это понять?
А ее ни у кого нет.
Ага. Понятно.
Ну, пожалуй, только за исключением тех ракет, которые стоят на комплексе А-310-324, вот самолет, который вокруг Москвы, ну, в московской зоне. На самом деле проблема в том, что для того, чтобы ее сбить, ее сначала надо обнаружить. А когда она идет на гиперзвуке, особенно на приличной высоте, ее окутывает облако плазмы, и радар ее не видит. Да, слушаем вас, Игорь.
Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Да, добрый вечер, да, всему «Комсомольскому радио» и всем ведущим в студии, и товарищу полковнику. Вот такой, ну, такие, как, ну, два маленьких вопросика вот с этими катерами. А, ну, до этого, ну, до моста, ну, после 14 года, ну, они там, ну, плавали, ну, там, кто-нибудь, ну, проплывал по этому проливу, там, на базу, там, на свой, там, куда они плыли.
Когда, они, ну, допустим, запросили разрешение проплыть в Мариуполь и хотели там, и заявили, что создают там военно-морскую базу, мы их пропустили совершенно спокойно,
а
с лоцманом.
А что случилось, вот, там, ну, вчера, позавчера, что их там начало ловить-то? Ну и проплыли по ним.
Они лезь без разрешения. Не лезь.
То есть не было разрешения?
Не было. Его не запрашивал никто.
А то можно было, ну, сверху моста на них там, ну, поплевать. Ну, и пусть дальше.
Я понял. Мы так в детстве пытались рыбу глушить. Смотришь сверху, во, щука стоит.
Это с Керченского моста?
Нет. В Белоруссии на Западной Двине, бац, туда камень, смотришь, исчезло. Бежишь на другую сторону, смотришь, брюхом перевернулось, есть наша.
Слушайте, а правда, Михаил Владимирович, а чего их не пропустили?
А они не просили.
Ну, не просили, ладно. Ну, вот наши преследовали их, ну, вот если бы не таранили, просто пропустили. Ну, они бы и прошли. И?
Как это, чтобы они прошли? Они в наши территориальные воды уже залезли? Это же уже же нарушение. Мы страна или где?
Здесь не поспоришь.
Это получается, что пришел нарушитель с расчехленным пулеметом. Но это все равно, что душман с автоматом, да? Ну, и он будет у нас ходит.
На подобных судах есть ли, ну, на самолете все понятно. Если тебя взяли в прицел, у тебя будет мигать все, что можно, и сообщать тебе о том, что все, брат, ты там лишний раз не рыпайся,
ну да,
потому что ты уже...
Система сосна.
Да.
Хорошо, да.
Да.
Или береза.
Есть
неважно.
Ли такая история на водных судах?
Не-а. На боевых большое водоизмещение, возможно, что-то есть. Но, в принципе, нет. Нет, 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 нет. На авиации. Авиация, да, обеспечивается такой штуковиной.
Ну, здесь, наверное, еще...
Фурке, монолит, полимент. Нет, такого там нет.
Здесь, наверное, еще история ровно в том, что большая часть вооружений на кораблях, на судах, это неуправляемые там снаряды, ракеты и так далее. Ну, те же пулеметы.
Большая, да. Большая, да. Ну, правда, на этих бронекатерах очень неплохой противотанковый комплекс стоял.
Это который был пробит нашим пулеметом?
Нет.
Там у одного из них рубка была пробита нашим пулеметом. Там дырка размером с мою голову, мне кажется.
Нет, если бы попали в эту дурость, она бы могла рвануть. И тогда бедный бронекатер бы утонул, и мы бы в жизни не доказали, что они сами.
Хорошо, идем дальше. Сергей к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Одну секундочку, я отвечу тут на письмо. Господин Никто, система «Пакет», вообще говоря, это система противолодочной защиты и противоторпедной. Торпеда малокалиберная, 324, по-моему, миллиметра, если память не изменяет. Ну вот. Дальность относительно небольшая, до 20 километров. Все?
Дмитрий. Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей,
слушаем
да.
вас.
Да, здравствуйте. Вчера пытался аргументировать вообще по поводу разрешения для Украины. Есть договор же от 2003 года,
ну?
В котором указано, что беспрепятственно, безразрешительно, что Россия, что Украина пересекает Керченский пролив и попадает в Азовское море. Пытался привести пример Конституцию, где нарушение, соответственно, прибрежных морей. Там опять же не подходит, потому что они же сквозняком проходили без якорных стоянок. И вот так и не смог найти.
Дело в том, что Керчь-Инекальский канал, по которому осуществляется судоходство в Керченском проливе, используется судами и кораблями под лоцманской проводкой. И если капитан Керченского порта дает согласие на прохождение в соответствии с заявкой, которая подается от 48 до 20 часов до планируемого времени прохода, тебя проведут. А без лоцмана туда соваться нельзя. Канал очень сложен для прохождения, но буквально полкабель того вправо-влево готово. Сидишь на мели.
В свое время там люди пешком переходили.
Да.
Александр Шахов спрашивает. Здрасте, третий день центральное телевидение муссирует тему с кораблями Украины. Вопрос, кто может составить протекцию, чтобы быть в первых рядах и набить морду Кофтуну?
Я думаю, что ему периодически бьют, после того, как передача кончается там, в кулуарах.
Слушайте, Саша, да ладно, на самом деле Кофтун хороший парень. Валерий к нам дозвонился, здравствуйте. Валерий Викторович.
Здравствуйте, Валерий Викторович.
Вот вы военные. И скажите мне, вот как вы в последнее время, я вот несколько раз по телевизору видел, профанация дамы в больших генеральских погонах.
Нету
которые
дам.
Не знают, с какой
спокойно,
ноги шагать.
Спокойно.
Валерий Викторович, подождите.
Валерий Викторович, спокойно. Не надо с таким пылом трибуна кого-то обличать.
Я не обличаю, я просто хочу ваше мнение узнать.
В каких таких больших генеральских погонах вы видели?
Ну как, если женщина...
Цвет погона.
С погонами генерала
цвет,
армии.
Ёлки-палки. Цвет
полковника.
Да ё-моё. Вы вообще служили в армии?
Естественно.
Правда? А если естественно, то какого цвета погоны, допустим, у госпожи Швецовой?
Вы знаете, я по черно-белому смотрю.
Понятно. И погон, значит, черный. Не надо отмазываться. Не хиляет такая отмазка. Не катит. Это гражданский чиновник соответствующего ранга всего лишь. Гражданский, повторяю, могу дать прописью. Г, Р, А,
Я вас
Ж.
Понял.
Спасибо. Тронут.
А, Юрий к нам
дозвонился.
Здравствуйте,
Юрий из Волгограда.
Здравствуйте, здравия желаю.
Здравствуйте, Юрий.
Вообще-то гражданским чиновникам надо шевроны носить, чтобы их не путали с силовиками. Надо какое-то различие иметь.
А можно кокошник. И на кокошнике будет написано «Я гражданский».
Если это генеральская должность гражданская, то это большой кокошник, метровый. А если на уровне рядового, то ну просто диадема.
Михаил Владимирович,
да.
Вот про ленд-лиз вы интересно рассказывали. А как вы думаете, вот если бы вообще поставок иностранных не было, хватило бы у нас ресурсов выстоять против Гитлера? Или как? У немцев тоже ведь с ресурсами, в общем-то, туговато.
Не очень хорошо, честно, вы правы совершенно. Но вот тогда придется анализировать объемы поставок по годам. И мы увидим, что на 41-42 годы, ну, на полтора года войны, да, приходится, по-моему, всего около 20% поставок по ленд-лизу. Всего. А на 43-44 половинку 45-го остальные вот 20, остальные 80 практически. Вот так. То есть, в принципе, мы самые тяжелые годы выстояли сами. Другой вопрос, чем это кончилось. Мы попятили немцев. Ну, от Москвы попятили, там, правда, помогла нам директива фюрера. Он нам команду дал своевременно остановиться, потому что командующие взвыли, не можем дальше, дороги кончились, зима, бензин мерзнет, люди хиреют. Ну, а в Сталинграде, да, конечно, тут уж что говорить-то. Ну и 43-й год мы пошли вперед сами. Так что, Юрий, это вопрос, ну, я бы сказал, не то что спорный, но я готов его обсуждать.
Сейчас небольшой перерыв. Мы после новостей вернемся. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете. Никуда не переключайтесь.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Виктор Баранец, к сожалению, сегодня с нами не может присутствовать, но я уверен, что он у нас еще появится сегодня в эфире, так что не переключайтесь, слушайте «Комсомолку». Отвечаем на ваши вопросы. Вот хороший вопрос от Игоря из Москвы. Призывают ли срочников в военную полицию?
Призывают служить в армию. Как выражается Виктор Николаевич, отдать воинский долг родине. Ну, а потом уж решают, годен ли он для службы в военной полиции или нет. Ну, а если он балбес? Ну, балбес, ладно, таких у нас каждый второй. На улицу выйдешь, посмотришь, по телевизору, допустим, встречаются даже вполне зрелые балбесы, даже со значком на левом лацкане. Ну, а если он нарушитель дисциплины, если он нечетко знает устав, если он не способен самостоятельно принимать решения, ну в какую военную полицию его принимать-то?
В стройбат.
В строй. А у нас нет, к сожалению. Так вот.
Дальше идем по нашему списку. Владимир из Вологды дозвонился. Владимир, здравствуйте.
Желаю всем. У меня две темы. Первое, как раз вот касается Керчи, Керченского этого инцидента, или как сказать. Вот у меня вопрос в связи с этим. А были ли подобные, аналогичные, похожие случаи в прошлом? И как вело наше руководство в этом случае? Или нет? Или это первый такой случай? Дело в том, что есть специальный, допустим, режим прохождения Мраморного моря, правильно? Вот. И там как бы не нужно такие сложности. Там
к чему? Нет. С Мраморным морем, Дарданеллами и Босфором я все понял. В чем вопрос у вас?
Были ли подобные случаи в отношении с Украиной в этих местах или нет? И как вело наше руководство? Предупреждало ли? И это первый случай.
Наглый случай. Первый.
Вот. Об этом и речь. Вторая тема.
Что из того, что речь? Сразу и надо выбивать зубы.
Вторую тему я могу назвать?
Ну, еще что.
А вторая тема, это касается как раз Южных Курил. Вот, как я помню, было сообщение еще осенью прошлого года о том, что какая-то группа специалистов, по-моему, геодезистов, туда она была направлена на рекогностировку, на исследование, на разметку это пространства. Вот с чем это связано? Или с какими-то военными объектами, которые хотели разместить наше руководство на Южных Курилах, или с другими, может быть, делами.
Ёлки-палки, что-то вы все сложили в одну кучу.
Алло, я могу...
Да. Что вы сложили все в одну кучу? Южные Курилы — это Южные Курилы. Геодезисты у нас практически каждый год по одному острову, по второму ходят, измеряют, смотрят, можем ли, не можем ли, нужно ли, не нужно ли, и где сажать объект. Это дело довольно долгое. А при чем здесь вот именно Южные Курилы-то? Что они так вас взволновали? Вы полагаете, что кто геодезисты измерят это все, мы решим, какую цену Японии объявлять?
Я думал, наверное, может быть, это какие-то были предварительные действия,
чтобы как-то вот поставить вопрос перед Японией о Южной Курилах, как это поставлено сейчас.
Фух. Вот хоть умри, не пойму. Такое впечатление, что я разговариваю с японцем.
Кстати, про Курилы тут и задают нам вопрос, в том числе наши слушатели. Сейчас не найду его, к сожалению, потому что очень много вопросов, но... Если в двух словах, то в свое время поднимался вопрос Курил, и вроде как мы были готовы им отдать эти острова.
Никита Сергеевич, да, Сергеевич соорудил в 56-м году декларацию, и вроде как рассмотрим после того,
как вы разоружите,
как вы подпишете мирный договор
и
уберете американские базы.
Вот. И вот нам сейчас слушали, предлагают, а почему бы так же не сделать? Пусть они всех выгоняют, американцев, у них своей армии-то быть не может, по-моему, там по Конституции.
Ну, Конституция вот. Это ведь штука такая.
Угу.
Взял да поменял.
Ну, в принципе,
американцев они выгнать не могут и не хотят, это тоже понятно. Сами себя запугивают, это вообще выглядит все как вот детская игра такая, на печку дети забиваются, и черная-причерная рука. Ну да, а теперь Гармаш рассказывает про кредиты в Сбербанке.
Евгений Самарок нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи ведущие. У меня два вопроса. Все по вот керченской теме. Первый вопрос. А как вы считаете, удалась ли провокация у украинцев? Они достигли своего?
А смотря какую цель, они ставили. Первые цели... А частично Порошенко достиг. Он объявил военное положение, и быстрее, чем через 30 дней, ты уж никаких выборов там не проведешь.
Ну, там вроде как и выборы назначили на 31
да.
марта уже.
Да, всё. да.
Ну, жалко, что не на 18.
Жалко, что...
И второй вопрос. Как вы считаете, что бы делать, какая реакция украинской власти была, если мы бы вообще никак бы не отреагировали на вот это, вот эти провокации? Как будто этих кораблей и нету. Что бы они дальше делали, эти корабли?
И вот интересно. Власти. Ну, хорошо. Ну, допустим, мы зевнули, они нахально прошли. Ну...
Ну, там не открывали бы огонь бы, то есть не, там не было таких...
Заходите, хлопцы!
Ну, братья.
Тут у нас уже сало есть. Братская Украина, черта лысого. Братство кончилось. И нет никакого братского украинского народа. Хватит, пора завязывать с этим. Гитлеры отдельно, немецкий народ отдельно. Порошенки отдельно, украинский народ отдельно.
А на обратном, если бы пропустили в одну сторону, в обратную сторону, когда плыли бы, ну, показали бы что-нибудь нам, задницу голую, например.
Да.
Ну, что, приятно бы разве нам от этого было?
Нет. Нет, конечно. Ну, что вопрос-то задавать?
Алексей из Москвы.
Алексей из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи ведущие. Михаил Владимирович, а вот вокруг Крымского моста там все время напряженность, да, какая-то складывается. Вот даже и вы в своем вот сейчас... в теперешнем разговоре сказали, что и в буксире может быть взрывчатка. А по вашему мнению, не пора ли в этот район ввести войска ООН, голубые каски, чтобы они могли патрулировать и как бы отвечать за безопасность в этом районе?
Где вы видели, чтобы ООН отвечал за какую-нибудь безопасность?
Ну, во всяком случае, патрулирование это может быть с их стороны. Будет,
вынужден, ну и что? Ну вот они патрулируют, допустим, Косово. Ну? И там регулярно какие-нибудь фигни происходят. Ну, нахрен нам эти? Мы и сами можем свою землю патрулировать. И очень даже хорошо это у нас получается.
И не только землю, воды тоже.
И воздух.
Понятно.
Хороший вопрос от нашего слушателя. Сейчас в армии в нынешнее время есть дедовщина или ее уже давно отменили? И какой сейчас там режим?
Как? Вы не знаете? Был приказ министра обороны, который отменяет предыдущий приказ министра обороны, который вводит дедовщину. Да что, дедовщина существовала и существует сама по себе. Если честно, вообще говоря, это наша историческая традиция. Дедовщина начинается с детского сада. Иногда даже с ясель, со старшей группы.
Да, просто в армии она наиболее заметна. Владимир Ставрополь к нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Спокойный. Такой вопрос. Скажите, есть ли авиация ПВО в российской армии? Это первый вопрос. И второй, просто с Краснодара молодых ребят прямо с призывного увезли в Абхазию. Вот прошу ответить.
Вот интересно. Вопрос начинается про авиацию, а кончается с Краснодаром, и пацанов увезли в Абхазию. Ну и что? А вы уверены, что в Абхазии? Вообще у нас на базах служат контрактники.
Вы почему этом... и спрашиваю?
А я вас спрашиваю, вы в этом уверены?
Это моего внука туда увезли.
Так.
Да. Сказать куда?
Скажите.
В Гудауту.
Ага. Так, очень интересно. Сейчас Виктора Николаевича заловим и прислоним его к теплой стене в углу. Как это так? Нам все говорили, что там только контрактники служат.
Да, я думаю, что этот ответ на этот вопрос мы обязательно дадим в одной из ближайших программ. Алексей из Липецка дозвонился. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Михаил Владимирович.
Да, добрый
день. Проблема такая. Вот сын пришел с армии. Я принимал, когда присягу советскому народу. Мы в военном билете было написано, военную присягу принял. А у него написано, приведен к присяге. Вот, и приведен. Ну, в 37-м году где-то привели, в исполнение приказ, расстреляли. Приведен в милицию. Вот почему приведен к присяге? Если у нас насильственно в российской армии это к присяге приводят. Вот, военный билет у меня в руках, я вам
спокойно,
читаю. Вот,
как не надо так волноваться.
Нет, я понимаю, ну как
вы не бракованы.
Например...
Пустырник стоит недорого. Не надо так волноваться. Есть, если посмотрите, в словаре дали выражение «привести к присяге». Это значит, его привели, он присягнул, то есть считается, что он ее принял.
Ну вот и все.
А еще второй вопрос.
Давайте.
Второй сразу.
Давайте.
Ну, приведем, ладно, он уже служил. А вот там 40% было с двойным гражданством, где он служил, люди. Ну, это, лица, ну, бывшего, это, многие кооперативы, он, там, гражданство Израиля и прочие, США, пусть военных действий в России, вот эти вот, кто служил с ними вместе, они за кого пойдут воевать? Вот, за Россию или за второе гражданство?
Ну, может, вы у них лучше спросите?
Ой, елки-палки.
Нет, ну, а вот как так? Можно служить с двойным гражданством? Я когда служил в Казахстане...
Елки-палки. А вот когда я служил, когда он служил. Иностранцы в российской армии служить могут по контракту.
Но у них же российские паспорта, и, насколько я знаю, граждане, которые имеют двойное гражданство, то есть российское и еще какое-то, имеют право выбирать, где им служить. Ну, как
да.
Выбирать? Кто первый, собственно, призвал, тот и молодец.
Правда, вот. Человек с двойным гражданством мне как-то сказал, у него французское гражданство, он там родился, а попутно теперь получил российское. И когда детенышу подошла пора выбирать, где служить, он выбрал Францию. Потому что, говорит, черт его знает, чем кончится. А если я приеду куда-нибудь, и меня прижмет, и я пойду в французское посольство, у меня отметочки нет, что я служил. Мне скажут, ты плохой француз, и не помогут.
Ну, вот, да. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв. 2 минуты сразу после него мы будем на ваше сообщение отвечать.
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете в Вайбере, Ватсапе и по телефону. Собственно, телефон наш 8 800 200 ровно 9702. Вот Александр из Саратова к нам дозвонился. С удовольствием ответим на его вопрос. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а известны ли конкретные российские конторы, которые поставляют на Украину солярку? Спасибо.
Мы, по-моему, поставляем солярку туда через Белоруссию.
Ну и, соответственно, ни одна российская контора туда не поставляет солярку.
В прямую нет.
Ну, через... мы продаем белорусам, а белорусы, соответственно, уже у них самостийное государство. Вот, и могут делать, что хотят.
Да.
Вот. Здесь все просто. В каком статусе находятся украинские моряки? Будет ли им предъявлено обвинение?
Как в каком? Нарушители закона, ё-моё.
Нарушители госграницы, да.
Да?
Я вам больше скажу. Прямо сейчас идет суд, избирают меру пресечения этим украинским морякам. Вот буквально в эти минуты. Их там 12 человек сегодня в суд привезли. Это нам наш корреспондент Анастасия Жукова рассказывала. Кстати, она будет еще сегодня в прямом эфире. В 7 вечера в программе «Простыми словами» у Андрея и Юлии Норкиных. Вот. И там, собственно, будут все последние новости. Ну и в новостях тоже каждые полчаса у нас в эфире обязательно. Ну, в общем, их 12 человек сегодня привезли в суд. Три судьи над этим делом работают. Параллельно будут рассматривать. То есть, ну, грубо говоря, каждый по 4, там, примерно параллельно. Вот. И это сегодня первая партия. Завтра будет вторая партия. 9 человек привезут в суд, и еще трое, соответственно, в больнице находятся. Там они ранены. Не то чтобы шибко сильно, ну...
Даже слух прошел такой, что они их вроде как в Москву перевезли, раненых.
Нет.
А что перевозить-то? Там ранение осколочное в конечности.
Ну, да, поцарапался. Ну, на военном языке поцарапался. Так, дальше идем тогда по нашему списку.
А как обстоят дела в настоящей армии с травматизмом? Спасибо, Константин, вы о чем говорите?
Нормально, есть.
Это нормально, есть травматизм. Куда же деваться-то?
Это же армия. Да. Какие воинские, солдатские и офицерские звания вы мне, пишет нам слушатель,
так,
можете назвать?
Все.
Товарищ слушатель, я, к сожалению, не все, я только до ефрейтора тут в эфире дослужился.
Вы как
можете
конкретизировать вопрос? Мы с чего будем начинать? С легионов Римской империи? Или с толпы башибузуков? Янычар? Царская армия, российская, наша. Какая армия? Английская. У них, например, маршал авиации. Сразу глаза на лоб вылезают, а это оказывается просто генерал-лейтенант. Если мерить нашими мерками.
Да, у них там, кстати, сержант, это какое-то очень крутое звание.
Да.
То есть там при сержанте это все, это как у нас полковник.
Ну, у нас, товарищи специалисты, которые, вообще говоря, все время рекомендуют чего-то в армии сделать, нигде не служимший, плоскостопый, и у них инурез, они же говорят, что вы посмотрите, вот во всех цивилизованных государствах с личным составом работает сержант, а офицер ставит задачи. Уж черта лысого поставил бы он мне задачу.
В 2012 году пишут, а это нам про понижающий коэффициент к пенсии пишут. Товарищ слушатель, мне кажется, это не сюда.
Ну, куда-то ехал, непонятно. Но сформулировать надо по-человечески. Может, мы и знаем ответ, если вопрос-то будет.
Нет, вопрос-то есть. В 2012 году ввели понижающий коэффициент к пенсии 54%. Обещали каждый год повышать на 2%.
Да.
За 6 лет должен увеличиться на 12%, и в 2018 году должен быть 66%. Так как получилось, что он сейчас 72,71%?
Потому что это сложный процент.
Потому что математика.
Потому что арифметика. Высшая арифметика.
Да.
Там степень есть. Это уже высшая арифметика.
Да, потому что 2% от 54 это не 2% от 60. Это принципиально разные вообще величины. Абсолютно разные, которые никакого отношения друг к другу не имеют. Здравствуйте, товарищ полковники. Правда, что Китай начал разрабатывать сланцевскую нефть? Как мы будем продавать свою? Вот. По математике вам вопросы. По экономике.
Ну, вообще говоря, насчет того, что Китай начал разрабатывать, я бы не так торопился. Китай пробует технологию какую-нибудь подыскать, подходящую. Потому что американцы им не все продают. А китайцы смышленые. Надеются найти сами. Это раз. Во-вторых, вы когда-нибудь сталкивались с оценкой объема сланцев на территории Китая? Понятно. Мертвая тишина. А так бы мы могли сказать, имел смысл китайцам разрабатывать какую-нибудь баженовскую свиту.
Олег, а знаете, у нас завтра главтема будет в прямом эфире. Да, 8
ждем
вечера.
Вопроса, да.
Вот. Я обещаю, что я передам уважаемым ведущим этот вопрос, и я думаю, что они смогут его раскрыть очень даже хорошо.
Стас, ну что вы так переживаете за продолжительность ремонт Кузи и его дальнейшую судьбу?
Да, Стас забомбил нас сообщение.
Не то, у него тремор. Он как наберет что-нибудь, и потом руки начинают трястись, и повтор. Это же наша национальная гордость. Ну вы чего в самом деле? А без Кузи мы летчиков, палубников воспитывать не можем. Елки-палки, как вы, вот, как-то недоверчиво относитесь к заявлениям нашего руководства.
Хороший вопрос от Ивана из Краснодара. Скажите, как во время Великой Отечественной войны определялись награды и их степени по совершенному подвигу? Как принималось решение наградить героя той или иной награды?
Вообще говоря, существует статут орденов и существовал статут орденов, который, ну, достаточно общо, правда, определял, за что, кого и как награждать. А, кроме всего прочего, как правило, потихонечку делали инструкцию. Вот за сколько вылетов давать звездочку, допустим, а за сколько красное знамя. И получалось по-разному, потому что у штурмовиков 10 вылетов — это было, ой, край голова. А у истребителей считалось, что если 9 вылетов слетал и не сбили, то будет классно летать и будет прям сталинский сокол. А у штурмовиков это, считай, гроб с музыкой, если 10 слетал. Так что разница, подбитый танк как подбит, бутылкой с горючкой, или из противотанкового ружья, или шарахнуло из пушки, допустим, какой-нибудь М-20, да, и у танка отлетела башня.
Ух, как связал нам тут все Михаил. В связи с наличием на кораблях Украины сотрудников СБУ, мне представляется, что приказ на осуществление провокационных действий поступил из США. Они пытаются надавить на Россию, чтобы мы повлияли на Асада, якобы Асад финансировать через Иран Хизбаллу и Хамас.
Вау. Нет, такую многоходовую комбинацию украинцы отыграть не могут. Они сами придумают что-нибудь попроще такое. Посху катер таскать. Вон Стасика найдут. Объяснят ему, что нехорошо хамить в эфире, даже если ты просто пишешь. А я, Стасик, скажу, что вот закон Яровой, ох, он сейчас заработает в полную силу. Ну, Стас, ты огребешь.
Хороший вопрос про космодром Восточный. Прокомментируйте сообщение о катастрофических дефектах, допущенных при строительстве стартового комплекса.
А кто сказал про катастрофические дефекты? Какие катастрофические дефекты?
Якобы там шов неправильно, не по технологии положили.
Да там не только это. Там, допустим, при строительстве была плохо исследована геоподоснова, и там образовались пустоты, закачивать бетон надо туда. А вот теперь песня.
От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. Слейка из блокнота, а то из пулемета, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай за дружеским столом. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. А выпить есть там повод, за военный провод, за У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с нашей поночуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Выпьем за победу, за нашу газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, снимет и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с нашей поночуйте, с нашей повоюйте хоть бы год.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Всем привет, это Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов.
Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник.
Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
Время московское. Не перепутайте.